Моя презентация в этом году была о поездке, которую я совершил. Я хотел найти... Я всегда хотел посетить места, где я был во время моих 20, и обратно. То есть легко доказать, что я жил в Мичигане, когда был ребенком, и я также был в Сиэтле, в Перу, и на базе Иньокерн в Рич-Крест, штат Калифорния. Я хотел снова побывать в этих местах и найти какие-то доказательства. И в этом году я ездил в Сиэтл, а через месяц ездил в Рич-Крест, где находится база Иньокерн. И мне удалось найти огромное количество подтверждающих данных. Самое главное, что я нашел некоторые здания. Я нашел все здания, которые я помнил, и которые я не мог узнать на Google Земля и других картах. Поэтому я поехал туда физически, узнал здания, и это помогло мне убедиться самому, потому что со временем, чем меньше я говорю об этом, тем больше я забываю. И теперь это все снова стало очень реальным. И после этого я вернулся домой, и у меня было всего 2 недели до конференции здесь. Я полностью изменил свою презентацию, потому что это очень мотивировало меня доказать и продолжать искать документальные данные о тех зданиях. И в процессе поиска я нашел, наверное, 30 или 40 рассекреченных документов ЦРУ, все из которых были связаны с проектом «Растущее пламя», в котором я, вероятно, участвовал. Они называли таких людей клиентами. И я рассказал, что это были отделы ЦРУ, морской полиции, ФБР, ТРСС и некоторые другие, которых называли клиентами этого проекта «Растущее пламя». То есть они платили разведке армии, которая управляла этим проектом, чтобы тренировать людей в удаленном видении и развивать психоэнергетику. Это термин, который используется сегодня. Военные не называют это удаленным видением, их термин — это психоэнергетика. Мы были теми, на которых все это испытывали. И это была более засекреченная программа, чем официальная программа «Растущее пламя». То есть мы не были, я лично не владел удаленным видением, поэтому они давали нам препараты, давали нам коктейли каких-то препаратов и доводили нас почти до смерти, то есть до околосмертного опыта. И у меня не было времени рассказать об этом на конференции и ни в одной из презентаций, но я нашел очень много данных об исследованиях околосмертного опыта. И оказалось, что многие люди, не тот известный специалист, которого мы упоминали, но другие люди в этой цепи исследований, их имена стоят на опубликованных в 90-е годы работах об околосмертном опыте. То есть я был там в 82-м, меня забрали в апреле 82-го, я был в Иньокерн до декабря, и тогда этот проект был закрыт. И новый проект начался в Левенворт под названием «Центральная полоса». И это уже не называли удаленным видением тогда, а психоэнергетикой. Но те же люди, которые участвовали там, и которых я помню, опубликовали работу об околосмертном опыте, психоэнергетике в околосмертном опыте. И было видео, которое я случайно нашел, я не могу найти его опять, но старательно ищу сейчас, где они говорили об огромных успехах в исследовании околосмертного опыта у детей. И вот почему проект был строго засекречен. Меня забрали инопланетяне ребенком, поэтому таких, как я, засекретили, потому что у нас был доступ к секретной космической программе, и однажды мы летали с Иньокерн на Луну для хирургических процедур, чтобы усилить наши способности и затем вернуть обратно. То есть были технологии, которые были только на Луне и которые нельзя было привозить сюда на Землю по соображениям безопасности, и они усиливали эти способности. Первый раз они устроили нам кислородную депривацию, нас помещали в резервуар, из которого откачивали кислород, пока мы не теряли сознание. И там был звонок, обычный колокольчик, как обычный звонок в отелях, который делает динь, чтобы позвать обслугу. Он был подключен к мониторам, и когда мы были близки к смерти, он звонил, и сотрудники видели это, подавали кислород, и мы просыпались. А затем снова, и так продолжалось часами. И, наконец, я помню, что заговорил как взрослый. Я помню, что каждый раз я уходил все дальше, в сторону смерти. Я не знаю, как это называть, сон перед смертью. Я уходил дальше и дальше. И сначала я просто чувствовал тошноту, я очнулся снова. Потом я чувствовал, что умираю, очнулся снова. И наконец я покинул свое тело, и меня затянуло в него обратно. То есть я чувствовал, как мое сознание покидало мое тело, и я злился. после стольких повторений. И наконец, когда я вернулся в тело, я заговорил. Лампочки замигали, отсюда термин психоэнергетика, и я сказал: «Эй, дайте ему умереть». И тогда подошла медсестра и сказала: «У нас один есть», и на этом все закончилось. Тогда они прекратили. И после этого они давали мне препарат. Это был какой-то препарат, который вводили мне капельно. Я терял сознание, потом просыпался спустя несколько часов, понятия не имея, что произошло. Алекс, я знаю, что в твоей лекции, защищая священную землю, ты говорил про то, что раса Дал была замешана в похищениях детей, в заборе душ. И, конечно, как это может коррелировать с опытом Тони, которого похитили серы? Знаете, Дал не только похищали детей с Земли, но также из других звездных систем. Я помню, что на Проционе родители, матери учили своих детей удаленному видению. И они могли отправлять послания, используя свои навыки удаленного видения. И то, что они могли делать, это устанавливать контакт с кораблями, которые пролетали рядом с их звездной системой. То есть разным группам инопланетян было интересно использовать эти навыки именно. Но либо это, либо они хотели, чтобы мы научили их. Может быть, у них нет таких навыков. И так как они не могут это делать, они похищали детей, чтобы использовать их для таких задач. Из документов ясно, что армия возглавила проект, и когда это переименовали в психоэнергетику, когда проект превратился в центральную полосу, его забрали у разведки армии, у которой была монополия на эту технологию, и превратили в проект «Центральная полоса». Форт Левенворт в Канзас-Сити, если я правильно помню. И они дали всей армии доступ к технологии подготовки собственных людей в удаленном видении. Так это распространилось по разным родам войск и разным местам. И это было в 1985 году, кажется. То есть центральная полоса началась в 83-м, в январе 83-го, но по-настоящему развернулась потом. Но в последней части информации, которую я нашел, говорилось, что они добавляли... Они использовали части техник из Института Монро, добавляя их к тому, что они уже исследовали в растущем пламени, и они манипулировали людьми, потому что у них был доступ к данным пациентов в госпитале АНБ при Форт Мид. И солдаты, которые были ранены, на них использовали техники светового дыхания. И затем госпиталь делал пометки, а они получали данные. Если солдат выздоравливал быстрее, это отражалось в документах, и данные попадали к ним. И тогда они начали специально, удаленно раздражать ранения пациентов, чтобы делать их состояние хуже. И они выяснили, что когда они ухудшали состояние и делали... Кажется, в одной из таких групп было 9 военных, работающих в удаленном видении постоянно. Они, вероятно, получали препараты и минералы, вероятно, были на специальной диете и так далее. То есть психоэнергетические солдаты полного дня. И когда они синхронизировались с помощью медитации или синхронизировали свою работу на какой-то заданной цели, они могли убить. Вызывать инфаркт и убивать других солдат. И когда это произошло, вся программа была засекречена, и тогда началась резкая отмена проектов «Звездные врата» или «Врата». Тогда они все отменили, когда поняли, что могут влиять на поле боя. Были другие аспекты в исследованиях психоэнергетики в плане манипуляции временем на месте цели, телепортирования предметов с места цели и перемещения предметов через телепортацию в сторону цели, которую они задали, а также замедление и ускорение времени для цели. То есть межпространственное удаленное воздействие. Есть целое исследование, которое я даже еще не читал, на тему того, как работает межпространственная математика, которую они исследовали. То есть они получили это через психоэнергетику. Есть масса материала. Я уже дал достаточно подсказок, чтобы можно было пойти и почитать рассекреченные материалы ЦРУ. Это огромный массив подтверждающих рассекреченных документов. Так что Удаленное воздействие, мы работаем с этим, то есть у меня есть группа удаленного введения, и она началась с удаленного воздействия, и мы обычно исцеляем людей, то есть группа голосует о том, что мы будем делать. Мы ставим большие цели, пытаемся рассеять ураганы и так далее, но обычно все заканчивается исцелением кого-то, у кого есть недомогание, либо одного из членов группы, либо родственника. И мы достигали отличных результатов и обнаружили, что когда у нас есть 12-15 человек, которые медитируют и используют эти техники на одной цели, мы можем исцелять людей, результаты потрясающие. Но если это не продолжать, а провести только один сеанс, эффект держится от пары недель до месяца, и после этого проблема либо возвращается, либо... То есть нужно продолжать. Но есть техники, которые дают такой эффект, и можно действительно добиться впечатляющих результатов, делая это какое-то время, как мы выяснили. Мы собираемся каждый вторник, это называется уровень 3, на Patreon, и мы видели огромные успехи. Алекс, ты хочешь добавить? Да, я хочу добавить пару моментов по поводу использования цвета. В 1930-х годах было проведено 8-месячное исследование исцеления цветом с помощью драгоценных камней света, и они выяснили, что использование конкретных цветов на пациентах с ожогами и других позволяло им выздоравливать гораздо быстрее. Если они использовали не тот цвет, то состояние ран ухудшалось. Итак, они многое узнали из этого, а потом больница в Филадельфии закрыла эту программу, и она просто ушла в тень, но никто не знает, куда она делась. Второй момент по поводу телепортации. Начиная с 2003 года, база ВВС Эдвардс запустила обширную программу телепортации, где они перемещают оснащение, тяжелую технику из одного ангара в другой, и обычно эти ангары отдалены друг от друга на милю. Но они делают это уже какое-то время, и насколько я знаю, в последнее время они очень хорошо поставили этот процесс. И это не только техника, они также могут перемещать войска, то есть солдат с вещмешками, оснащением и оружием. И эта программа действует по сей день на базе Эдвардс, потому что она посреди пустыни, никто не узнает. В какой-то момент я уже был готов к работе, когда закончил обучение, и они отправили меня в Перу для работы с удаленным видением для наркотрафика в Южной Америке из одного места в другое. Я решил исследовать, как это работало, из своих воспоминаний. Я нашел информацию о кетамине, что они использовали обезболивающий кетамин во Вьетнаме на солдатах, и был некий феномен, так как не нужно следить за подачей кислорода при анестезии, используя обезболивающий кетамин. Поэтому они проводили полевые хирургические операции на солдатах прямо на поле боя, давая им кетамин. И они начали получать от них пророчества. То есть солдаты, будучи под препаратом, говорили: «Завтра в 3 часа дня будет такой-то бой». Они получали эти пророчества от солдат. И они тут же провели короткое исследование и прекратили использовать его. Правительство запретило использовать кетамин. И ЦРУ забрало это исследование под себя. Но так это выглядело. Я был как бы под наркозом для операции, когда ты просто врубаешься. А когда я просыпался, мой куратор, человек, который отвечал за меня, был поражен тем, что я видел и рассказывал. И я говорил в разной манере, как будто разными личностями, когда был без сознания. Алекс, ты хотел что-то добавить? Да, многое из этого очень похоже на то, что было в Монтаке. И что касается кетамина и просмотра событий будущего. Знаете, что одна из вещей, которая никогда не обсуждается, это то, что военнопленные во Вьетнаме использовались именно таким образом. И при том, что Вьетконг был там, но теми, кто действительно управлял этой программой, были русские в военной форме Чехословакии, чтобы русские могли сказать, что их там не было. Они испытывали очень похожие вещи на американских военнопленных. Потому что те были связаны со своими отрядами, псионически, они были все еще связаны со своими отрядами, и поэтому они искали информацию о передвижениях войск и о том, где они окажутся в какое время. У них была эта программа. И пленные, которые вернулись оттуда, тоже рассказывали про эксперименты с кетамином. И это то, что они искали. Во время этой подготовки нас учили, что если мы столкнемся с другим сознанием, когда мы находимся вне тела, стратегией было пересоздать то, что создает оно. То есть, если ты вне тела, и другое существо появляется и нападает на тебя, ты должен представить противоположность такой атаки. Я всегда называл это код Феликс. У тебя есть волшебная сумка, и ты просто вытаскиваешь то, что тебе нужно. Если существо запирает тебя в ящике, ты становишься маленьким, чтобы выскользнуть оттуда. Если ящик стеклянный, ты становишься светом, чтобы просочиться наружу. Так нас обучали. Нас действительно обучали именно этому. Всегда контрсоздавать. И что творчество в этом состоянии вне тела было самым высшим навыком для использования. Тот, чье сознание было более творческим, побеждал. То есть все решало творчество. Удаленным видением легко овладеть, так же, как все могут играть в баскетбол. Одни люди играют лучше других, и также с удаленным видением. И дело скорее в практике, чем в естественной способности. То есть, чем больше практикуешься, тем лучше получается. То есть, один месячный курс не дает тех же результатов, что и занятие целый год, например. Но я обнаружил, что творческий подход к вопросу и целью удаленного видения обычно определяет все. То есть, например, в случае защиты вокруг корабля, было время, когда вокруг этого корабля не было защиты, и ты можешь просмотреть это время. Я имею в виду, что есть способ решить любую задачу творчески, в зависимости от цели. И поиск цели в удаленном видении – более сложный момент. Тебе могут задать любую цель, и ты получишь данные о ней. И когда людей много, можно перекрестно проверить эти данные. Но создать цель творчески – это главное. Задача в работе. И это главный вызов. Создание цели — это самое трудное, по моему опыту. Когда вы имеете дело с инопланетянами третьей плотности, которые телепатичны, они знают, когда кто-то входит в их голову, и они мгновенно могут заблокировать вас. Потому что они привыкли, что кто-то бывает у них в голове, и они привыкли приглашать кого-то и общаться с ним напрямую. Но если вы имеете дело с инопланетянами четвертой или пятой плотности, у вас нет шанса, чтобы удаленно просмотреть что-либо не только на их корабле, но и в их голове, потому что вы не имеете понятия, в каком они времени, потому что они не в нашем времени. Так что удачи с этим. Еще один момент — это мы, будучи людьми, которые занимаются удаленным видением, мы в меньшинстве среди тех, кто владеет этим в космосе. А у инопланетян есть огромные команды очень талантливых специалистов по удаленному видению. И они сами используют это. Мы выяснили, что, например, обратная сторона Луны заблокирована от нашего удаленного видения. Многие люди сообщали, что когда они пытаются посмотреть туда, они видят только, как инопланетяне смотрят на них в ответ. Они всегда сталкиваются с блоком. Все всегда заканчивается тем, что они видят комнату с серыми сидящими за столом. Это обычный результат, когда мы пытаемся просмотреть базы на обратной стороне Луны. Мы видим комнату с серыми за столом, смотрящими на нас в ответ. Это обычное описание такого сеанса. То есть мы... Это как когда учишься вождению, у тебя пока еще плохо получается. То есть это наш уровень сейчас. Мы растем, не веря, что это возможно. Наши дети растут, не веря, что это возможно. А у инопланетян дети учатся этому с рождения. Я уверен, что другие известные организации и группы удаленного видения, вроде... Мне очень нравится Farsight, для меня они золотой стандарт гражданского удаленного видения сейчас. Есть другие, с которыми вы работали, с которыми вы выступали. И группы, у которых огромный массив данных по сравнению со мной. Но это то, что я обнаружил. Это что мы все еще на начальном этапе.